здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. На скамейке на Московском бульваре среди шума московской реновации Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Как вы видите, необычно на этот раз мы начинаем нашу передачу на бульваре, получившем свое название от старинных московских ворот, которых, впрочем, давно уже нет. Но как только я произнесу их название, вы наверняка догадаетесь, о ком и о чем пойдет речь. Наверняка уже догадались. Конечно, Покровские ворота. А герой культа личности сегодня – автор пьесы и сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин. Замечательный драматург, прозаик, поэт, человек, чья творческая жизнь продолжается без 2 лет 90.
Да-да, я не оговорился. Именно творческий, не просто жизненный путь. Зорин начал сочинять в 4 года, продолжает этим заниматься и сегодня, когда ему 92. Увы, в отличие от интеллекта и творческой фантазии, ноги его подводят. Из дома писатель не выходит, поэтому сегодня мы сами отправимся к нему в гости. В «Покровских воротах» Леонид Зорин описал свою юность, выведя самого себя в образе Костика, изумительно сыгранного Олегом Меньшиковым. А сами «Покровские ворота» — это псевдоним ворот Петровских, у которых на самом деле прошли первые московские годы приехавшего завоевывать столицу молодого Зорина. Вот этот самый дом номер 13, в котором он снимал комнату, а его альтер-эго Костик жил здесь на попечении своей тетушки Алисы Витальевны. А дальше на протяжении долгой жизни было все. Триумфы, разгромы, овации, запреты, изнуряющая борьба с цензурой. Его главным режиссером навсегда остался Андрей Михайлович Лобанов, которому постановка «Зоринских гостей» стоила поста главного режиссера Ермоловского театра, а затем и жизни. Театры обожали его пьесы, не похожие ни на какие другие, никогда не сочинявшиеся в угоду конъюнктуре и злобе дня. Его, зоринских театров, в одной только Москве было несколько. Вахтанговский, где Рубен Симонов поставил «Варшавскую мелодию» с Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым. Театр Станиславского, когда им руководил Борис Любофанохин. Театр Советской Армии, в котором шло несколько зоринских пьес, в том числе «Транзит», замечательная постановка Александра Бурдонского с Людмилой Касаткиной в главной роли. Театр Моссовета, где его пьесы ставили Павел Хомский и Роман Виктюк. И, конечно, его режиссером был Михаил Казаков, поставивший «Покровские ворота» сперва на театральной сцене, а затем уже в кино.
Вот такая большая жизнь, сосредоточенная исключительно на творчестве. Ну а теперь айда в гости к Костику, то есть классику, в далекий от шумных московских бульваров его молодости тихий район аэропорта, где он живет последние 60 лет своей жизни.
Ваша биография – это, с одной стороны, биография советского писателя. Вас благословил Горький, что вообще мало кому выпало такое, иметь такого крестного отца. Вы всю жизнь много писали, много печатались, много ставились, были членом партии, если не ошибаюсь. Но при этом, кажется, всегда писали только о том, о чем вы хотели писать.
Старался.
Я не припомню никакого вашего датского, что называется, датского произведения.
Этого не было.
Естественно, никакой там, не знаю, производственной пьесы. То есть, иными словами, ничего по заказу. Я даже не припомню, чтобы вы много писали, скажем, о войне. Ну, «Друзья и годы», где... проходит война, но тем не менее ничего вот как бы приуроченного к такой-то и прочей годовщине. То есть вот такое ощущение, что на таком полигоне, открытом всем ветрам советской литературы, вы свили свое гнездо. Причем именно свили гнездо, не построили башню из слоновой кости, от всего отрешились, но из-за этого, как это бывало, остались каким-то, так сказать, маргиналом. Вот это вот было такое ваше гнездо. И поэтому я хочу вас спросить, вот кто вы в советской литературе? Попутчик?
Я должен сказать, что путь был не такой уж гладкий. Были очень трудные времена. Надо было их прожить и перейти. Ну, может быть, вы помните все, что творилось с пьесой «Гости».
Ну, да. Шабаш просто.
Да, такой. Это был шабаш, и в течение нескольких лет, когда я открывал газеты, в той или иной степени и мере я встречал свое имя с разными эпитетами и добавлениями, и прибавлениями.
Были, и ведь вы были-то совсем молодой еще.
Я был относительно молодой, конечно, да. Об этом без конца, так сказать, вспоминали, изощрялись поэты, писали там «Спаси нас там Бог», там от пустых идей, от вредных книг или от злобных книг что-то, дурных статей и от непрошенных гостей.
Боже мой, ну, какое вот поэтическое вдохновение!
Вот это так, они, значит, я их вдохновлял на все эти, да. В общем, это долго творилось, конечно, вокруг. И надо сказать, что поэтому все пьесы, которые потом писались, естественно, автор уже был не с меткой, неблагонадежный, поэтому они проходили очень трудно. И надо сказать, что, несмотря на 10 хирургий, которые у меня были, все-таки, как видите, мы с вами сидим и разговариваем.
А, извините, а я прав или я что-то ошибаюсь, что у вас чуть ли тогда не туберкулез открылся?
Да, страшная чахотка была.
Чахотка, мама мне рассказывала.
Да, да, да. Нет, это все было...
И... А Лобанов Алексей Михайлович это просто в могилу свела.
Лобанов Андрей Михайлович терял театр и вскоре умер. Угу. Вот это был второй отец, да. В полном смысле слова. Человек жизни. Ну, я очень... много волнений и мучений принес и Юрию Александровичу Завадскому. Что касается Рубена Николаевича, тоже он на мне очень много... Но я доходил до Суслова с Дионом. Угу. Да, вот это, так сказать, воевал за меня.
Как держались за ваши пьесы, да?
Надо сказать, героически совершенно, да. Ну, конечно, тяжелую рану нанес Товстоногову, который, как он сам сказал, поставил лучший спектакль своей жизни «Царскую охоту». Он был сыгран один раз.
Римскую комедию.
Римскую комедию, простите меня, пожалуйста. Римскую комедию. Он был сыгран один единственный раз. Ахматова была на этом спектакле.
Этого не знал.
Рядом с ней сидел такой театровед Пуюровский.
Борис Михайлович, да. Конечно.
И когда, значит, занавес закрылся, она сказала, пьеса эта не пойдет. И он ей говорит, Анна Андреевна, почему такой успех? Она говорит, поэтому и не пойдет, сказала она. Она была очень умная женщина.
Вещунья, да. Конечно.
Так и случилось, она не пошла. И, значит, впоследствии... Значит, мне Товстоногов написал, прошло 18 лет это было, я запомнил эту цифру, когда я получил это письмо, а рана не зарастает.
Ух ты!
Причем он был совсем не сентиментальный
Абсолютно.
Человек. Очень жесткий.
Человек жесткий, железный.
Невероятно жесткий.
Умевший себя в любых ситуациях, что
Абсолютно.
Называется, держать удар.
Он уволил 40 человек актеров.
Ну да.
Из театра, это известно, один даже повесился. Но ему все разрешили провести эту операцию.
А помните, как он, когда пришел в театр, первый, что он сказал?
Вот это и было.
Да-да-да, вот он пришел в театр и сказал, я несъедобный.
Да-да-да.
И все. И пошел там косить косой.
Да-да, он действительно несъедобный. Тем не менее, вот это была такая рана. Можно понять, потому что это было нечто такое. Сколько прошло времени, я... По сей день, вы можете легко понять, сколько я видел своих спектаклей. Тем не менее, это забыть невозможно. Это было чудо.
И это действительно, ведь трудно представить, действительно, какой-то удар, столько вложено труда, пьеса ваша осталась, но тут запретили, поставили через 30 лет, через 40 лет.
Дошел, да. А нет, тут... Рубен через 10 месяцев сумел. Да,
но я условно говорю.
Что... Он разыграл такую, видимо, историю, да, чуть не в обморок пал, да и Михаил Андреевич замахал руками. Ему единственному разрешили.
Да.
В одном театре она шла. Гука это, в общем, где-то так и не пережил. Прямо и сказал мне, при всем своем железном характере, да. Это была большая трагедия. Ну, поскольку у меня уже она была не первая, а уже достаточно до этого было много, как-то все-таки выдержал это все дело. Все как-то проходило очень тяжело. В общем, своим режиссером я доставил много горя.
Да, да.
Очень много, да. И это меня, конечно, внутренне угнетало невероятно.
До сих пор угнетает или уже
ну,
так
все
прошло?
Проходит, понимаете, уже если уже как-то внутренне примирился со смертью отца.
Я все-таки поражен до сих пор тем фактом вашей биографии, что вы стали бумагу заполнять буквами чуть ли не в 4 года.
4 года, да.
Как это может быть?
Ну вот начал писать стихи в 4 года.
А что для вас было примером, образцом? Почему стихи...
Понимаете ли, в 4 года уж я не знаю, что там было примером. Это трудно сказать. Но начал писать, и бедный отец, он переписывал эту абракадабру. Да.
А отец, конечно, вас души не чаял.
Да, отец любил меня. Очень, да. Отец очень любил меня.
И я знаю, что для вас это колоссального значения.
Это, вещать. Так сказать, ну, это был уж такой человек, экихомо, как говорится, да. Это был человек, его все вспоминали.
Кто он был по профессии?
Он был плановик. И надо сказать, что в этой области даже некоторых высот достиг, потому что по его разным работам как-то они учились даже, преподавали и так дальше. Но он этого не любил. Он всю жизнь занимался нелюбимым делом. Он был чистой воды гуманитарий. И он любил со мной поговорить на литературные темы.
И, конечно, когда у вас это проявилось, он понял, что вы и есть воплощение его «я».
Мы были большие друзья, очень большие. И когда я уехал из Баку в Москву, он понимал, что, конечно, должен уехать. Ну, там действительно. Я должен сказать, что был такой там поэт очень хороший. Великий даже, говорят, азербайджанский поэт. Я не могу так говорить, потому что я не владею так языком. Но сейчас ему там памятник стоит. Все вы, наверное, знаете его фамилию. Самет Вургун.
Самет Вургун, конечно, конечно. Классик их.
И он ко мне, значит, очень хорошо относился. Ну, он знал меня еще с детских лет. Ну-ка, и когда мне было лет, значит, 17, он мне сказал: «Леня, уезжай в Москву». Он сказал: «Ну, подумай сам. Если бы я жил в Евлахе, там есть такой район, город, не поехал бы я в Баку». Это был убойный аргумент, конечно.
При том, что Баку все-таки был очень культурный город и такой интернациональный город, да?
Баку вообще был замечательный
город. Изумительно. Я обожаю Баку, тем более, что мои предки тоже из Баку.
Ну, так я не знаю, какой он теперь.
Ага. Теперь он другой, теперь он другой.
Говорят, что он стал другой, он стал, во-первых, моноэтничен.
Ну, это да. Это
совершенно. Да. Это очень важно. А Баку был, конечно, такой уже интернациональный город. Два их было. Баку и Одесса.
И Одесса, да.
И они
да,
дружили да. между собой очень. Все эти КВНовские команды находились в тесной связи. Баку и Одесса.
Тоже. И две именно самые сильные команды.
Да, не случайно.
Конечно.
Они друг друга очень как-то,
конечно.
Вообще, нет, Баку был замечательный, веселый, портовой. Город, все. И там,
ну, значит, портовой город – это вообще уже
это,
такая…
Это все, конечно,
это все
море,
этим,
солнце.
Да? Конечно.
Да. У меня, конечно, лучшие воспоминания связаны, конечно, со стадионом, естественно.
Вы же были очень недурной футболист.
Недурной. Если бы я пошел по этой линии, то был бы профессионалом.
А на какой позиции вы играли?
Я играл защитником. И, в общем, было бы шло неплохо дело. Дело шло неплохо. Но в какой-то момент, значит, я понял, что нужно завязывать, потому что это невозможно было сочетать. И я объявил об этом тренеру, сказал. Он говорит: «И чем же ты будешь заниматься?» Я говорю: «Я хочу заниматься литературой, Беник». Я помню дочку, а он был для нас бог. Пеник-саркист, заслуженный мастер. Бог.
Это все нефтяник, небось, был Бакинский, да?
Потом он был Нефчи. Тогда он был строитель юга, потом он стал Нефчи.
Нефтяник.
Совершенно
нефтяник,
верно.
А потом Нефчи.
Был да, нефтяник, он очень короткий время, потому что его сразу переделали азербайджанцы в Нефчи.
Ну да, да, да.
Чтобы он звучал по-азербайджански.
Она и в мое время команда какая была, да, с Банишевским и все прочее.
Банишевский позже был.
Позже, конечно.
Значительно позже, да. То я хорошо помню, да. Да,
Маркаров.
Да, Маркаров замечательный был. Замечательный, да, да, да. Артюша. Угу. Ну, конечно.
Крамаренко вратарь у них был сильный.
Да, да, это тоже все позже.
Это все позже.
А при мне был Арташес Амираджанов, знаменитый футболист. Маркаров был еще при мне.
Да, да, да.
Да, это еще было при мне. Да, ну нет, были хорошие футболисты. Очень. Вообще, Туркия был замечательный футболист. Да, там это был хороший город. Вообще, во всех отношениях. Ну и вот Бенек мне, значит, растет. Тер, значит, свой плевок ногой, я помню.
Ах, так даже.
Да, посмотрим, сколько радости ты будешь иметь со своей литературой. Сказал мне пророческую. Как в воду глядь.
Тоже не хуже Ахматовой оказался пророк.
Все верно. Ну, вот так. Но это была хорошая пора.
Но ведь еще до этого... И это другой феноменальный факт в вашей биографии, что вы первую книжку опубликовали, сколько вам было, 9 лет?
9,5.
А это как по какому-то большому блату?
Нет, блата никого не было, просто я такая был там, ну, такая бакинская достопримечательность в то время. Ну, знали так, ну, город такой же.
Ну, Горпеш, он был очень такой интимный, очень семейный.
Да, да, все знали же, так сказать. Да. То есть он большой был, но, тем не менее, так сказать, интеллигентский круг был определенный. Да, и его директор издательства, которого я совершенно не знал, естественно, он мне предложил составить эту книгу. Он еще был по рождению албанец. Фамилия его была Тринич, до сих пор я помню. И вот он сделал мне такое предложение.
Ну, вы 9-летний мальчик, как вы общались со взрослыми людьми?
Ну уж я же не знаю уже. Ну, все-таки, как сказать, вот был там Алексей Максимович, так сказать, ну это уже...
А как вы к нему попали, к Алексею Максимовичу?
Наркомпрос послал.
Бог ты мой.
Да, я... Значит, сначала был принят Бубновым.
Бубновым.
Героем Октября.
Героем Октября, наркомпрос освещения.
Совершенно верно. В сером френче, да, с полмещиками. Да.
Погиб, как и все.
Конечно, да. Герой Октября.
Герой Октября, конечно.
Герой Октября, вот в этом штабе.
Да-да-да, член Реввоенсовета и все прочее.
Я прекрасно его помню. Он не принимал. После этого с Бабель мы отправились к Алексею Максимовичу.
Все это в памяти так свежо, да?
Прекрасно. Да, Бабель 3 часа, путь туда был в горке, да, тогда долгий. Надо было ехать на машине, она долго туда шла.
Ну да, это же горки 10, да, это же не ближние.
Совершенно верно, да. Это те горки.
Да, это те горки. Ага.
Ну вот, и вот, значит, он все время мне рассказывал о флоре и фауне Подмосковья. Замечательно.
Серьезно?
Да.
И в этом разбирался?
Блестяще. Блестяще. И вообще, так сказать, то, что от него исходило, я помню, так, я был развитой мальчик, я знал, что, так сказать, ему вменяют вину. Я говорю, почему вы все время так долго молчите? Он ничего не писал. То есть писал-то, может быть, очень много, но это так и не могли найти. Известно, что были в архивах НКВД его вещи, но либо они уже были... погублены, либо что, но внук его, который ко мне приходил и все это рассказывал, он ничего уже не смог найти. Да, так что это все погибло, к сожалению. И я помню прекрасно, как он мне тогда сказал, на то есть много причин. Правительство, видимо, относились, пока был жив Алексей Максимович, но у которого, конечно, у него в горках была своя комната.
Да, я не знаю.
Да. Да, и я помню, как Алексей Максимович, ко мне наклонясь, кивнув на Бабеля, тихо сказал: «Гениальный человек». До сих пор помню, прекрасно.
А Алексей Максимович с вами общался как с ребенком или как с взрослым?
На «вы». На «вы» он мне говорил. Да, смешно, конечно, но вот он...
В двух статьях вы у него фигурируете, если не ошибаюсь, да? Одна называлась «Мальчик»,
а другая «Мальчики и девочки».
«Мальчики и девочки».
Совершенно верно, да.
Ну, то есть вы на этом периоде только что к Сталину не попали?
Ну, кстати, он тоже с Водопяновым об этом общался.
Серьезно?
Да, про них Водопянов это есть. Ага. Водопянов рассказывает, как Горький рассказывал обо мне, значит, Иосифу Виссарионовичу. Иосиф Виссарионович сказал, что такой мальчик талантливый, и прочее, надо ему помочь. Сказал, но, слава богу, забыл.
Этот, да, этот помог бы.
Да, да.
Леонид Георгиевич, скажите мне, пожалуйста, вам приходилось в жизни идти на серьезные компромиссы, вот которые сейчас как-то вам стыдно, неловко вспоминать, не хочется вспоминать?
Неловкости нет. Нет, я старался избегать таких ситуаций за своим письменным столом, когда впоследствии мне пришлось бы краснеть. Но, конечно, наверное, не написал и не сказал того, чего мог бы сказать. Это безусловно так. Какое-то внутреннее ограничение наверняка да было, независимо даже от желания моего. Я не мог не считаться с тем, что было вокруг меня. Естественно, когда пришла эпоха гласности, мне оставалось в какой-то мере позавидовать молодым, которые могли уже не оглядываться ни на что. А я, конечно, те годы, когда было и больше и сил, и азарта, и страсти, вынужден был все-таки как-то не давать себе
волю.
Полной воли. О чем говорить? Сообразовываться с тем, что цензура существует. Нет ничего более страшного и противоестественного для искусства, чем цензура.
Знаете, о чем еще я вас хочу спросить? У вас много... Даже немного, нет, наверное, много и пьес, и повестей, и романов о любви. Пьес даже, наверное, вот, но так как, вообще так, как вы берете тему любви, из советских драматургов, в частности, ее никто не брал. Все брали все-таки в каком-то таком, в том числе и такие, как бы, драматурги с сентиментом, как Арбузов или Радзинский, они ее брали немного по-другому. Вы берете ее очень как-то, так сказать, лично, и изнутри очень много такой темы неразделенной любви, любви как такого, как солнечного удара. Внезапно я вспоминаю, конечно, тут и «Варшавскую мелодию», и «Транзит», и в «Покровских воротах» этого много. Почему это так вас как-то, вот так сказать, волновало? Наверное, вопрос может быть такой несколько наивный, но я как поклонник именно вот этих ваших произведений, и в прозе вашей эта замечательная тема проходит, я хочу вас спросить об этом.
Трудно это анализировать, естественно. Но я бы сказал так, что мне всегда думалось о том, что в своей основе это обреченное чувство.
Что вы говорите?
Так мне казалось. Бывают, конечно, исключения. О чем говорить? Бывают всякие повороты в жизни, всякие истории, да, всякие сюжеты. О чем говорить? Жизнь так многообразна, что устанавливать правила смешно. Еще Шоу сказал: «Золотое правило гласит, что нет золотого правила». Все верно. Но в основе своей, мне кажется, так. Потому что в любви отражается наше стремление к чему-то идеальному, к высшей гармонии, к осуществлению жизненной цели, к обретению этого союза, этой высшей радости, высшего назначения жизни. Всегда ли это осуществляется? О, не всегда. Что я могу сказать по этому поводу? Поэтому в ней есть, конечно, этот элемент обреченности, который делает ее особенно драгоценным золотым товаром.
Грандиозно. Грандиозно сказано. Ну, тогда уже я хочу вас, конечно, спросить об одной из любимых моих вещей, о «Варшавской мелодии». Этот сюжет, он чистый, так сказать, плод воображения или что-то, потому что он совершенно был такой экзотический цветок, что называется, на нашей почве и на почве нашей драматургии.
Таких историй было много. Вы не должны этого упускать из виду. Их было очень много. Я знаю эти союзы. Конечно, в основе всякого произведения так какие-то личные моменты лежат неизбежно. Наш душевный опыт всегда задействован. Хотите вы этого или не хотите? Безусловно. Главное, вот опять же мы возвращаемся к тому же, главное в том, что любовная причина. Независимо от того, какой паспорт имеет человек. Да, она трудно сохраняется в том идеальном виде, в каком она существует. Но здесь, конечно, было очень важно показать, что в это чувство вмешалось государство. И что своим паровым катком оно прошлось по чувству этих людей. Быть может, в дальнейшем они бы расстались. Быть может, нет. Быть может, это они счастливо прожили бы до конца своих дней. Кто знает? Но факты отсутствуют фактом, они были разлучены. И это, конечно, привнесло в их отношения трагический, вечный отцвет, который идет по всей пьесе. Вначале это предчувствие тайной разлуки, в конце это сбывшаяся печаль. И вот, казалось бы, карьера, в грубом смысле этого слова, сложилась у всех очень хорошо. Она знаменитая певица, он процветающий доктор наук. Но главного в жизни они были лишены. Они были оторваны друг от друга. И это исказило их душевную жизнь. Внесло какую-то ущербность в их человеческих состав, в конце концов. Когда они возникают в этой последней встрече, так или иначе, эти два преуспевших человека все равно два обломка.
Счастья нету. Да. Все есть, а счастья нету. Нету,
да. Государство прошлось своим паровым катком. История прошлась по маленьким людям, казалось бы, и разломала их, и размолола.
Но ведь пьеса совершенно антисоветская, хотя вы не были ни политическим, так сказать, ни общественным деятелем, ни диссидентом, но пьеса совершенно антисоветская. Как она вообще залитована-то была?
Да, как-то звезды сложились. Звезды сложились. Трудно все это объяснить.
Вот какую из «Варшавских мелодий» вы больше всего любите из спектаклей? Честно скажите.
Замечательная была Юля и Борисова, и Михаил Александрович Ульянов. Они создатели образов. И моя благодарность им безмерна. О чем говорить? Они были первыми. Хотели другие или нет, но они не могли на них ориентироваться. Тем более, что у «Варшавской мелодии» была, конечно, я опять-таки говорю не о себе, прошу это иметь в виду, но у нее была исключительная сценическая судьба. Вы это знаете. Да. Ее зритель принял бесконечно горячо. Это да. Что было, то было. И Румен Николаевич, конечно, это был вот звездный час.
Он любил этот спектакль?
Он обожал его, да-да. Ну, естественно, это ему дало полное удовлетворение, да. И, соответственно, мы с ним ездили с этим спектаклем и в Швейцарию, и в Австрию. Должны были поехать с ним в Париж, но в этот момент нам произошли чешские события, да, и это дело поломалось. Вот. И везде был такой же успех. Я, конечно, уже давно уже ушел в свою ложу или ушел в свою квартиру. Они разъезжали, гастролировали, и он пожал, так сказать, все лавры этого дела. Они любили этот спектакль. Конечно, Алиса Фрейндлих была изумительная. Изумительная, это забыть невозможно. Была выдающаяся исполнительница роли Гели
Ада Роговцева,
которая ее сыграла 800 раз.
Изумительная.
Что же говорить. Замечательная вот Сильвида Ардем, да, вот, которая была в Париже. Да, и Винсан Солиньяк и Сильвида Ардем, это была великолепная пара парижская. Да. Замечательная, изумительная, незабываемая Мари Теречик. О чем говорить? Да, когда я вспоминаю будапештский успех Мари Теречик и ее гастроли в России с этим спектаклем, это, конечно, огромное счастье. Да. И ее партнер Иштванстанка, хотя он не был такой великий актер, как она, но, тем не менее, он был достойный партнер.
А когда вы писали «Покровские ворота», вы предполагали, что это просто станет самым популярным вашим произведением, имя ваше свяжется по сей день больше всего с ним?
Нет, конечно.
Потому что, я помню, вышел прелестный спектакль Михаила Михайловича Казакова, но он не прогремел как-нибудь так уж?
Нет, он, я очень хорошо вспоминаю, он прошел свои 12 лет, что для театра очень хорошо, так сказать, 12 сезонов в театре – это хорошо, так сказать. Это там не варшавская мелодия по, так сказать, резонансу, но это было очень хорошо. Но, конечно, судьба фильма… Ну, так сказать, я считаю, его заслуга большая. Он поставил прекрасный фильм, такие исполнители, как Броневой.
Но Костика действительно вы сами отбирали?
Костика, да. Я ему сказал, это Миша, здесь я буду капризничать.
А у него была, как был свой кандидат?
У
да?
него был один кандидат.
Что вы говорите?
Да, у него
секрет
был...
кто?
Да он не был тогда еще меньше, он его не видел. Ну, уж мне сказал... Нет. Маша, это все-таки образ, ну, будем честны, автобиографический. Да, вот здесь я буду капризничать. Говорит, Миша, ты полностью... Я никогда не влезал в прерогативы режиссеров. Ни в одном фильме. Моя роль кончилась. Я написал, я ушел в сторону. Режиссер свободен. Но вот здесь с Костиком я сказал, здесь я буду капризничать.
Но значит, все-таки вы с самого начала в Костика вложили что-то совершенно особенное, что не вкладывали в других своих персонажей, да?
Автоперсонаж. Да. Ну, что ж тут сделаешь? Конечно. Это моя молодость, моя юность, мой бакинский порох. Ну, это, понимаете, уж свое.
Можно еще спросить, знаете, о чем? Вы ведь с именами так очень тоже обращаетесь тонко и символически и в жизни, и в своих произведениях. Сына вы назвали, как вы сами сказали, в честь Лобанова.
Совершенно верно.
В «Покровских воротах» Костикова любовь – это Рита, и мы тоже знаем. Почему? А почему он Костик? Не почему его не звали Леонид Зорин? А почему Костик, почему Ромин?
Ну, Ромин Зорин – это понятно.
Ага, вот так вот. Ага.
Это, конечно, это все ясно. Да. А Костик – он Костик.
То есть чисто звукового такого, да?
Да, он Костик, да. Это объяснить очень трудно, но он Костик.
И ведь, конечно, успех этого фильма, совершенно, видимо, бесконечный, его нельзя, успех этой вещи, нельзя объяснить только тем, что это телевидение. У Михаила Михайловича были прекрасные телефильмы, у Олега Меньшикова были прекрасные киноработы и так далее. Но их звездный час – это вот это. Для скольких актеров еще он стал звездным
часом? Да, конечно.
Для Борцова, Ульянова, тот же Броневой, Догилева, Никищихина, Коренева, кого забыл, Равикович, естественно.
Конечно, о чем говорить. Большего успеха в их жизни не было. Это можно сказать совершенно спокойно, но тут уж, как говорится, против очевидности не попрешь.
А вот скажите, вот можно вас так спросить, какая
Самая дорогая вам ваша пьеса есть такая?
Могу. Да. «Медная бабушка».
Почему? Скажите мне. Из-за ее сценической судьбы тоже, так сказать, непростой? Или исключительно из-за того, что в нее вами вложено, как в литературное произведение?
Прежде всего, потому что вложено. Судьба что? Нет, такая судьба часто постигала мои пьесы.
Ну, конечно.
У меня столько пьес шло в одном театре, а иные были вообще запрещены и не имелись сценической судьбы. Так что нет, я не могу сказать, что это исключительная судьба. Такая исключительно плохая судьба. У нее, наоборот, по-своему хорошая судьба. Но шла в одном театре, но в Амхате, в каком, и, значит, долго и ставил ее хороший режиссер, и все. Нет, но главным образом пьеса эта. Вот у меня тогда было вот ощущение, что я, наконец, себе понравился. Это очень важно, потому что я из породы самогрызов. Мне себе так и удалось в большом смысле угодить.
Не удалось?
Не удалось, нет, так и не удалось. А вот тут был момент, когда угодил.
Кстати, угодил.
Угодил, был момент. Я помню день, когда я ее кончил. Я ее кончил в Ялте, в Доме творчества. Он стоял на горе. И вот я спустился после этого вечером к Черному морю. И стоял, я помню, как у Дебаркадера. И это был момент какого-то, который, я не знаю, пережил ли я еще раз в жизни. Вот его забыть я не могу. Поэтому, естественно, я этой пьесе очень благодарен за то, что она пересекла мою жизнь, и за то, что она дала мне возможность этого дня.
Я понимаю.
Когда я вот пережил эти минуты.
Но спектакль вы тоже любили, да?
Спектакль был хороший, да, конечно.
Он сильно потерял, извините, я сразу задам этот вопрос, он сильно потерял, потеряв Ролана Быкова?
Очень. Бесконечно много. Потому что Ролан сыграл эту роль гениально. Могу вам это сказать. И впоследствии жена Ролана, Санаева, сказала мне, что 4 месяца она была не уверена, что она сохранит мужа.
Боже мой.
Да. Он лежал и рыдал каждую ночь. Он думал о петле. Вообще это что-то было страшное. И мне было очень плохо в этот момент, когда вся эта кодла закрыла этот спектакль. Но я уже был травленный волк, хотя было очень плохо. Не хочется вспоминать об этом. Но ужок, естественно.
Но Олег Николаевич все-таки достойно вышла ситуация, и как актер, как вы считаете?
Да, безусловно. Да, он проявил чудеса верности. Через 4 года, понимаете, 4 года в наших условиях он ее выпустил. И он сам это сыграл, и все. Но, конечно, в актерском плане это было другое. Ну, понимаете, Ефремову трудно было сыграть Пушкина.
Ну, конечно.
Да, Пушкин и Ефремов – несколько разные вещи. Так сказать, если у Быкова это был поэт, то у Ефремова это был миссионер. Да, у Быкова это паломник, а у Ефремова был деятель. Вот так бы я сказал. Но, во всяком случае, это очень достойная, благородная работа. Потом в спектакле был прекрасный у него Жуковский, Андрей Попов.
Да, Андрей Попов,
безусловно,
конечно.
Да. Да. Хотя в первом варианте Смирнов вообще был чудо Жуковский.
А Борис Александрович Смирнов
Борис
играл,
Александрович,
да?
Смирнов. Это было чудо.
Я обожал его, это был гениальный артист.
Вы абсолютно правы, да.
Этим Лениным, конечно, его так много, но и Ленина он играл очень интересно.
Вообще, так сказать, это трагический период в истории искусства.
Скажите мне теперь, почему вы ушли в прозу? Неужели вы считаете драматургию какой-то такой литературой второго разряда, не до литературы, нет?
Проза дает больше возможностей. Больше, будем говорить. Для меня. Да. Есть люди, которые могут писать только пьесы. Mm-hmm. Вот они родились для того, чтобы писать пьесы. Ну, тот же Мольер, предположим. Да. И упаси Боже, это не параллели. Я просто, так сказать, обнажаю мысль. Mm-hmm. Да, ну, они пишут пьесы. Но если мы будем говорить, так сказать, суммарно, как выразить огромный опыт какой-то, так сказать, во всех ипостасях жизни. Ну, конечно, проза. Хотя бы возьмите тут простой факт, что хорошая пьеса должна быть написана по законам высокого лаконизма. Вот я знаю этого, это, поверьте, я знаю.
Знаю.
Что если в пьесе больше 50-55 страничек, уже что-то не то. Она должна быть отжата до последней степени. Я в своей жизни выслушал много брани в свой адрес, как вы знаете. Бывали и похвалы. Но единственная похвала, которая во мне запала и живет, как видите, по сей день, я вам ее повторю. Подошла одна ко мне на моем каком-то семинаре, который я вел, одна пожилая тетка. Не знаю уж, как она туда попала, потому что туда отбирались обычно молодые люди. Очень насупленная, хмурая и серьезная тетка, она приехала из какого-то города и подошла ко мне, попросила прочесть «Медную бабушку». На следующий день она мне ее вернула и сказала только одну фразу. Она сказала: «У вас лаконизм в кишках». Вот это я помню. У вас лаконизм в кишках.
Да, хорошо сказано, ничего не скажешь. А я вас спрошу о другой вашей вещи, прозаической, которую я очень люблю, я несколько раз перечитывал. Это ваша, она короткая, в общем, повесть такая, «Озощенко».
О, да, я знаю, о чем говорю. «Плеть и обух».
«Плеть и обух». Скажите мне, вот почему вы написали «Озощенко»?
Потому что я считаю его гением. У меня был в юности вот такая глубокая уверенность, что однажды, я раз говорил это, я помню, студентам своим, запомните, говорю, что однажды будет стоять молодой человек, звонить своей девушке и говорит: «Машенька, ну я тебя прошу, не опаздывай. Значит, 8 часов у Зощенки я тебя жду. Я тебя жду у Зощенки. Не забудь. Будет стоять памятник. Будет». Вот это я глубоко убежден.
А если уж вспомнить название этой вещи, а как вы считаете, вообще плетью обух можно перешибить?
Плетью обуха не перешибешь, потому что с государством не совладаешь. Угу. Да. Естественно, так сказать, человеческая биография не может перешибить, а человеческая судьба может.
Замечательно, как сказано, потрясающе. Теперь я хочу в наше немного время погружаясь, вот о чем вас спросить. Это наше такое странное немного время, как мне кажется, в которое мы живем. Я не могу вас, как такого действительно свидетеля века, не спросить вот о вашем отношении к Сталину. Даже, ну, отношение ваше к Сталину мне совершенно понятно, но о роли какой-то Сталина. Вот вы в своих мемуарах вы пишете, что свиток его злодейств увенчался главным – созданием нового человека.
Ему, конечно, удалось создать какой-то определенный тип. Mm-hmm. Да. Мне приходилось общаться в своей жизни с большим количеством людей, которые уже были плодом его усилий, у которых начисто атрофировалась сердечная сфера, на которой могли, прикрываясь интересами государства, высшими всякими материями, спокойно переступить через человеческую судьбу. Это была генерация, это были поколения, это вирус, который проник. Безусловно, я надеюсь, что мы будем избавляться от этого медленно.
Но сейчас-то мы видим противоположное, мы видим возрождение этого культа. Как вот это можно объяснить?
Он еще не преодолен нами. Этот человек еще продолжает существовать. Если бы его не было, то это ничего бы не возрождалось. А то, что есть люди, которые вспоминают его, которые все время говорят о величии, о том, что он вознес, и они восторженно говорят о том, нас тогда все боялись.
Да-да-да.
Им нужно, чтобы их боялись. Не любили, а боялись. Вот, понимаете, тут это вот и есть та беда, которую он создал.
Но это как бы вот такой чисто сталинский вирус, или это все-таки какой-то такой более глубокий феномен, парадокс русского характера, скажем так?
Нет, я о русском характере здесь не буду говорить, потому что мы увидели, что немецкий характер может быть не хуже.
Да уж.
Да, при всей сентиментальности, и гемютлихкайт, и так дальше.
Все культуре
да,
и всем прочим.
Тем не менее, да. Нет, это должны быть особые обстоятельства. Человек, как таковой, очень сложный организм. В нем все намешано. И очень важно, что наверху, а что внизу. Можно залезть в него очень глубоко, и все темное и злое из него извлечь на поверхность. Вытянуть эти частицы зла и вытеснить ими частица добра. Такая селекция и такая работа доступны государству и доступны идеологии, если она становится материальной силой.
Вы следите в той или иной степени за тем, что происходит сегодня в стране, и до какой степени вам это нравится или не нравится, каким курсом идет сегодня? Извините, что я вам задаю такой лобовой, такой почти политический вопрос, но если вы не хотите на него отвечать, то не отвечайте.
Естественно, конечно, в силу обстоятельств, как вы знаете, моя жизнь теперь замкнута в этих стенах. Не нужно ездить, как я ездил, а я ездил много. Я знал страну в свое время и так далее. Ну, что я вам могу сказать? Я очень рад, что я по-прежнему могу писать, в общем, свободно. Я пишу, и меня печатают. Но то, что в других отношениях, конечно, жизнь в чем-то начала напоминать былые годы, о которых мы с вами говорили, да. Это, конечно, меня печалит. Она стала более жесткой. Тех чувств, которые, например, во мне были при Горбачеве, их сейчас нет. Я вспоминаю Михаила Сергеевича очень хорошо. Он сделал огромное дело. Он повернул совершенно в другую сферу страну. И однажды мне привелось с супругой вот с ним ужинать вместе в очень узкой среде. Кроме его и Раисы Максимовны, еще был покойный Михаил Александрович с женой. Вот. И я ему сказал, что современники – люди неблагодарны, Михаил Сергеевич. Но потомки воздадут вам по полной программе.
Может быть, вообще это был единственный такой правитель в истории России со знаком «плюс»?
На мой взгляд, да. Хотя многое было хорошего и в Ельце.
Я знаю, что вы каждый день, ну, практически каждый день, вы садитесь за письменный стол, берете ручку и вводите ей по белому листу бумаги. Скажите мне, зачем? Вы что-то еще не написали, вы что-то еще не сказали? Или, может быть, это такое, так сказать, лекарство от старения для вас? Что это такое?
Нет, как лекарство это не рассматриваю. Нет, абсолютно. Mm-hmm. Это потребность. Да, и когда это перестанет быть потребностью, я и прекращу.
Скажите, вы живете такую долгую, большую жизнь, а это все как-то быстро прошло?
Мгновенно.
Серьезно?
Конечно. Я прекрасно помню, как все мы, свое детство и какие-то образы детства. Очень хорошо.
С каких лет вы себя помните?
С 4 лет, помню, хорошо, потому что я помню, как в эти годы произошло, скажем, мое знакомство с Утесовым.
Что вы говорите?
Да. Вот я помню очень хорошо.
Как это было, это нельзя не вспомнить, хотя я уже, так сказать, в финале.
Он приехал в Баку, были у гастролей. Как он познакомился с моими родными, я не знаю. Не помню, но я помню, как на бульваре мы сидели все втроем, я, моя мать и он, и разговаривали. И потом уже я его встречал уже в поздней московскую пору, да.
Леонид Геннадьевич, вы ведь всегда были фанатиком работы. Вот вы не были никогда таким богемщиком. Для вас всегда все-таки работа была главной.
Это да? Я могу сказать, да, да, конечно.
Я всегда помню, как вы после премьеры, если это была не ваша премьера в театре, вы быстро одевались и убегали. Не оставались что-то там, так сказать, еще поболтать.
Вы нет, я работал много, конечно. Уж я вам скажу так, с количеством у меня все в порядке. О качестве мне не судить.
Озвучьте количество.
Пьесы, я думаю, около полусотни.
Около полусотни, около 50,
около,
да,
около полусотни пьес.
Но мы говорим все время о драматургии, о прозе, но начинали-то вы со стихов.
Было,
и
да.
Я читал ваши стихи, естественно, не детские, которые отец переписывал, но ваши зрелые стихи совершенно замечательные.
Ну, во всяком случае, я должен сказать, что иногда я грешу.
И по-прежнему грешите?
Бывает, да. Я их не обнародую просто, ага. Да, потому что, ну, как-то я уже из этого выбился. Но для себя я грешу.
Ну вот, пожалуй, и все. Алес Гемахт, как говаривал незабвенный Савва Игнатьевич. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время», вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности», который на этот раз был посвящен замечательному драматургу, прозаику, поэту, человеку эпохи Леониду Зорину. С вами у Покровских ворот был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся не на том же месте, но в тот же час через неделю.
Произнося «до свидания», рассчитываешь на встречу. Произнося «прощайте», словно идешь на дно. Как не дано увидеть мне своего предтечу, так и с далеким правнуком встретиться не дано. Простимся, никто не услышит ни вздохов, ни укоризны. Как вышло, так оно вышло. И выткалось так само. Я написал до востребования всю эту длинную жизнь, и в отделении связи пылится мое письмо. Вчерашние наши подружки пополнили армию вдовью, вчерашние исполины, теперь они ниже травы. Сердитые молодые, одни потеряли здоровье и уж давно не сердятся, другие давно мертвы. Мой друг, я к тебе приникаю, душою неутоленной. Прости меня примиренно и лихом не поминай. Прощай, мой ковчег нелепый. Прощай, мой дом обреченный. Прощай, моя весточка миру, песчинка моя, прощай.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».